Сайт «Арзамас» представляет курс «Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы». Автор Альберт Байбурин. Лекция первая. Как появилась формула «Фамилия, имя, отчество».
Бюрократия обычно определяется как система управления, без которой не может существовать ни одно государство. В нашей повседневной жизни она ассоциируется со справками, очередями, придирками, произволом чиновников. Между тем, именно бюрократические процедуры породили многое из того, что мы сейчас воспринимаем как нечто вполне естественное и даже необходимое. В частности, наши представления о самих себе неизбежно включают элементы, которые были выработаны бюрократией. Например, мы привыкли к тому, что каждый человек знает о своем точном возрасте и может показаться, что так было всегда. В действительности, подобного рода знания являются продуктом бюрократии нового времени, то есть появилось и стало привычным в России сравнительно недавно, только в XVIII веке. Но вплоть до XX века далеко не все знали свой возраст. Развитие бюрократии означало появление новой реальности, в которой человек предстает в другой, как бы официальной версии. Ему приписываются те характеристики, которые считаются бюрократическим аппаратом, необходимыми для того, чтобы, видеть человека. Ну и, соответственно, осуществлять учет и контроль. Однако многие из этих характеристик были настолько освоены и усвоены человеком, что постепенно включены в представления людей о самих себе. В этих лекциях будут рассмотрены некоторые из тех сведений, которые чиновники считали необходимыми для описания человека в документах, но получили распространение и в повседневной жизни. Вот любой документ, удостоверяющий личность, начинается с записи о фамилии, имени и отчестве. Если другие сведения о человеке, например, его социальное положение или национальность, появлялись, исчезали или менялись местами, то как бы заглавное место этих сведений оставалось неизменным. Между тем, очевидно, что идентификационная способность паспортного имени в принципе ведь невелика, поскольку оно, как правило, не уникально. Во всяком случае, ведь нельзя утверждать, что имя однозначно указывает только на этого человека. Лишь в совокупности с другими признаками имя позволяет в необходимых случаях определять личность. И все же, почему именная формула входит в состав персональных данных? Вероятно, объяснить это можно скорее традицией определения личности, чем реальной идентификационной способностью имени. Имя оказывается необходимым как для номинации и тем самым выделения человека из числа подобных, так и для регулирования социальных и правовых отношений, поскольку человек может вступать в правовые отношения только под своим именем. Строго говоря, имя не является специфическим для письменных документов знаков, в отличие, например, от подписи, поскольку практики определения человека по имени или прозвищу возникли задолго до появления документа. Однако документное имя имеет свои особенности. Прежде всего, имя становится воплощенным в письменной форме. Если устное имя изменчиво, подвижно, предрасположено ко всякого рода трансформациям, то письменное, документное имя, становится фиксированным и уже поэтому считается более достоверным. Кстати, принадлежность имени к документной реальности делает возможным его официальное изменение. Перевод устного имени в письменную форму вовсе не какая-то автоматическая процедура. Она предполагает хотя бы минимальную рефлексию над его визуальным обликом, значением, а это совсем другое восприятие имени, которое открывает, новую форму его существования. будучи зафиксированным, имя отрывается от человека и начинает жить своей жизнью по правилам, которые устанавливаются бюрократическим производством. Вместе с тем, фиксированное имя так или иначе указывает на своего носителя, причем даже после его смерти. И в этом смысле имя – одно из средств сопротивления времени, что особенно характерно как раз для документной реальности. Другая важная черта документного имени заключается в том, что оно, и не только в русской традиции, всегда полное. Оно всегда включает все составляющие именной формулы, то есть фамилия, имя, отчество. Такое имя, как правило, не используется в повседневном общении, и эта особенность функционирования имени создавала и создает определенный разрыв восприятия двух практик именования. А включение в состав официального имени отчества и фамилии подчеркивает специфику документного образа человека, его как бы нарочитую искусственность. Можно сказать, что имя, используемое в повседневном общении, так и не породнилось с документом. В документе присутствует его особая официальная версия. В результате сам носитель имени не всегда принимает документную версию и даже не всегда считает ее своим именем. Особенность функционирования имени в русской традиции заключается в том, что у человека было, как правило, не одно имя, а минимум два. Вот эта ситуация двойного именования для России исторически привычная, потому что на протяжении многих веков использовалось крестильное и мирское имя. Мирское имя, в отличие от крестильного, могло иметь разное происхождение. Чаще всего оно являлось прозвищем, характеризующим именуемого человека. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что такое имя человек мог приобрести не сразу после рождения, а несколько позже, когда становились явными те или иные его особенности. И дать его могли не только родители, но и улица. Вместе с тем, в роли мирского имени могло выступать и календарное имя, то есть имя из святцев. Например, как это говорилось в старообрядческой среде, Александр по паспорту, а по крещению Сафроний, или Валентина по паспорту, а по крещению Василиса. В любом случае, мирское имя не случайно. Оно, как правило, мотивировано, ну, либо семейной традицией, например, называть по имени там, деда, бабки, либо какими-то качествами именуемого, в случае прозвища. Уличные имена были настолько распространены, что даже казенные документы конца XIX века вынуждены были использовать их. Ну, иначе просто немыслимо было бы разобраться, о ком идет речь. Нередко случалось, что и церковное имя, данное при крещении, оставалось никому неизвестным, а в быту и даже во всех документах значилось только вот это другое имя. Устойчивость двойного именования можно, вероятно, объяснить не только традицией, но и тем, что крестильные и мирские имена имели разные функции. Крестильные объединяли носителя имени со всеми носителями этого данного имени, а мирские имели в большей степени различительный характер, хотя бы потому, что их список был более разнообразным и как бы принципиально открытым. На протяжении 10 веков официальное имя человека могла дать только церковь. Имя определялось по святцам, причем мальчикам давалось имя того святого, день памяти которого отмечался на 8-й день после рождения, а девочкам имя святой, чей день памяти отмечался за 8 дней до рождения. Эта архаическая практика, но она сохранилась у некоторых групп старообрядцев, сменилась обычаем присваивать имя святого, чей день приходится на день рождения или крещения, а нередко и между ними. В любом случае, имя не выбиралось, а определялась календарной последовательностью поминовения святых. И такой принцип установления имени по совпадению не мог, конечно, не осмысляться в категориях судьбы, доли и так далее. Любопытно, что такая практика установления имени не носила канонического характера и, следовательно, вопреки распространенному мнению, не была обязательной. Каноническими называются правила, которые содержатся в сборнике «Каноны Православной Церкви», куда вошли постановления Вселенских соборов с I по IX век. Формально церковь, которая на протяжении ряда столетий неустанно боролась вот с этим народным уличным именником, одержала над ним верх, поскольку только церковное имя с появлением метрических книг в XVIII веке стало считаться официальным и правильным. Ей же стало принадлежать право осуществлять контроль над именованием, то есть регистрировать имя и вносить его метрические книги. А в реальных практиках обе системы так или иначе уживались. Но здесь, наверное, нужно сказать несколько слов о метрических книгах. Они были введены Петром I в 1722 году. Собственно, с них и начался повсеместный учет населения. В этих книгах записывались акты гражданского состояния, то есть рождение, брак и смерть. Они состояли, соответственно, из трех частей – записи о рождении, браке и смерти, и заполнялись тем священником, который венчал, крестил и отпевал прихожан своего прихода. Запись о рождении включала следующие сведения – дата рождения и крещения, имя и фамилия, если она имелась, конечно, место жительства и вероисповедание родителей и крестных родителей – законность или незаконность рождения. В книге о браке, кроме стандартных сведений о супругах, записывались также данные о свидетелях и тех, кто венчал этот брак. В книге об умерших, так она называлась, дата смерти и погребения, место захоронения, кто из священников принимал исповедь и совершал погребение. Метрические книги просуществовали до 1918 года, после чего их заменили актовые книги в органах записи актов гражданского состояния. Распространение документов и, как следствие, появление официального имени означало кардинальное изменение отношения к имени. Документное имя стало единственным именем, под которым человек известен в своих отношениях с внешней официальной сферой. Собственно, о самой категории официального имени можно говорить только со времени появления вот этого документного единственного имени. Не случайно введение паспортного имени влекло за собой необходимость создания системы персональной документации, что как раз и было реализовано в метрических записях. В состав полной именной формулы, кроме имени, входят отчество и фамилии. Отчество в официальных документах становится компонентом полного имени только с Петровского времени. Собственно, вот с тех пор можно говорить об идентификационном смысле отчества, которое является указанием на ближайшего родственника по мужской линии, то есть отца. Разумеется, и прежде оно могло использоваться в целях идентификации, но к нему прибегали либо для прояснения родственных отношений, либо для отделения от другого лица в случае совпадения имен. При Екатерине II были узаконены разные формы отчества. Вышедшие при ее правлении чиновной росписи, составленной в соответствии с Петровской табелью о рангах, указывалось, что особ первых классов, то есть высший слой, для гражданских чинов это означало от действительного тайного советника до статского советника. Так вот, их следовало писать с отчеством на ВИЧ. А чиновников с 6 по 8, от коллежского советника до коллежского асессора, это своего рода средний класс, именовать полуотчествами. Например, Иван Петров Кукушкин. Не Петрович, а Петров. В любом случае, сын Петра. А всех остальных только по именам. Таким образом, отчество стало, впрочем, оно и было, знаком социального статуса. По отчеству можно было судить, к какому слою населения относится человек. Введение отчеств для всех слоев населения имело существенный социальный эффект, потому что единая общая именная формула не могла не восприниматься как своего рода знак социального равенства. Появление отчества в составе документных реалий означало не только большую полноту описания личности, но и отход от практик повседневного именования, где отчество использовалось, ну, вот только в особых случаях или в специальных регистрах общения. Тем самым документы создавали своего рода параллельную реальность. Фамилии, как указание на принадлежность семье, роду, в разных социальных слоях появляются в разное время. Начиная с XVI века их приобретают представители высших слоев – бояре, дворяне. В XVII-XVIII веках фамилии появляются у служивых и торговых людей. Духовенство стало наделяться фамилиями лишь в середине XVIII века. В середине XIX века, и особенно в пореформенное время, фамилии получают теперь уже и крестьяне. В 1888 году был издан сенатский указ об обязательном наличии фамилии и необходимости ее указания в документах, но и через 10 лет лишь около 25% населения России имели свои фамилии. Процесс обретения фамилии затянулся до 30-х годов, а у народов Средней Азии, Кавказа и до начала 40-х годов прошлого века. Вместе с фамилией документная реальность получила еще одну специфическую черту, которая скоро выйдет за рамки документов, но как бы сохранит память о своем начальном контексте, а именно называние человека по фамилии в повседневном общении и сейчас нередко отсылает вот к такому официальному регистру. Фамилии чаще всего образовывались от крестильных имен. Например, Денисов от имени Денис, Парфенов от Парфен, либо от прозвищ – Тучков, то есть жирный, Тараторкин, болтливый. Могли образовываться от профессии, ну, например, ключников, свечников, масленников. А также довольно-таки большой пласт фамилий, конечно же, образован от географических и топографических названий. Скажем, Вяземский от Вязьма, Шуйский от Шуя, Дубровский от Дубрава. Особенно интересна ситуация с незаконно рожденными. Для них нередко использовалась особая фамилия – Богданов. Иногда вместо этой фамилии им просто давалось имя Богдан. Замечу, что это имя не было крестильным. Считается, что у носителей фамилии Богданов обязательно был в роду кто-то незаконно рожденный. Незаконнорожденным детям аристократов давались обычно усеченные фамилии. Ну, скажем, Бецкой от фамилии Трубецкой или Лицын от Голицын и так далее. Полное паспортное именование, в отличие от одного имени, давало двойной эффект. Оно не только выделяло данного человека и отделяло его от других, но и связывало через отчество и фамилию с определенным кругом родственников, то есть семьей и родом. Тем самым появлялась возможность говорить как о его принадлежности этому кругу, так и о его происхождении, то есть месте в генеалогическом пространстве. Вот эти два принципа – принадлежность и происхождение – вообще будут иметь особое значение для формирования бюрократического портрета человека. При выдаче первых советских удостоверений личности оказалось, что, несмотря на почти двухвековую традицию существования официального полного имени, далеко не все граждане СССР обладают таковым. Вот в инструкции об удостоверениях личности и прописке граждан городских поселений 1925 года говорится, цитирую, «В графе фамилия, имя и отчество получателя может быть обозначено и прозвище гражданина, если у него не имеется определенной фамилии». Не вполне благополучной была ситуация и с отчествами. Например, в дореволюционных метрических книгах у детей, родившихся от незарегистрированных браков, в графе «отец» ставился прочерк, и, соответственно, у незаконно рожденных не было официального отчества. По кодексу законов о браке, семье и опеке 1926 года матери предоставлялось право в период беременности или после рождения ребенка подать заявление об отце ребенка в орган записи актов гражданского состояния. О поступившем заявлении этот орган извещал лицо, названное в заявлении отцом. И если от последнего в течение месяца со дня получения им извещения не поступало возражение, то этот мужчина записывался отцом ребенка. Обратиться в суд с заявлением об установление отцовства можно было только после рождения ребенка. В неясных случаях отчество записывалось по указанию матери. Ну, собственно, как это происходит и сейчас. Как я уже сказал, важнейшей чертой документного имени является его неизменность. Собственно, именно неизменность делает имя официальным, документным. И не случайно любое изменение паспортного имени всегда жестко регламентируется государством. С введением паспортов и регистрацией в метрических книгах, то есть с петровского времени, перемена официального имени практически не допускалась, поскольку только под зарегистрированным в этих книгах именем человек известен властным органам, для которых главное – чтобы в случае необходимости он был на виду. А изменение имени, естественно, чревато всевозможными сложностями. Известно, что имена менялись, например, при изменении духовного статуса, вот пострижении монахи, в некоторых случаях при епископской хиротонии. Например, был Владимир, а в монашестве стал Василий. У него появился второй небесный покровитель. Но, строго говоря, это не перемена имени, а ритуальное приобретение другого имени. Показательно, что при выходе из монашеского чина такое лицо лишалось и полученного имени. Имя, записанное в метрическом свидетельстве и в паспорте, все равно оставалось прежним. Имя могло меняться и в связи со сменой социального окружения. Например, при записи в солдаты, при поступлении в семинарию, при поступлении на театральную сцену или даже в цирк. Однако во всех случаях крестильное, документное имя оставалось, конечно же, прежним. Между тем, антропонимический фонд, исторически основанный, конечно же, на прозвищах, требовал своего рода чистки. Вот в 1825 году вышел указ о замене непристойных фамилий у нижних чинов. Многочисленные Пердуновы, Жопкины и Худосраковы получили возможность заменить свои фамильные прозвища, как тогда говорилось, на более пристойные. На крестильные имена этот указ, естественно, не распространялся. Да и фамилии дворян, почетных граждан и высшего купечества могли быть изменены только с высочайшего позволения. Известна вот почти анекдотическая такая история о том, что когда купец Синебрюхов обратился к государю с просьбой изменить свою фамилию, тот издевательски написал: «Разрешаю поменять на любой другой цвет». Исключение делалось только для инородцев, принимающих православие. Вот в таком случае они, конечно, могли менять свои имена и фамилии, как правило, на русские. Однако законом 1850 года было запрещено изменение фамилии даже в случае крещения, в частности, евреев. Советская эпоха началась с разрушения прежней системы регистрации имен. Церковь, естественно, лишилась права давать имя и контролировать процедуру именоречения. На первых порах эту роль взяли на себя производственные коллективы и родители регистрации актов гражданского состояния. Соответственно, вместо священника действовали партийные и комсомольские вожаки. Они вели теперь церемонию и зачитывали постановление о включении новорожденного в число граждан страны Советов. Родители нового гражданина получали общественный наказ. Вот я приведу один из таких наказов, хранящийся в Краеведческом музее уральского города Серова. «Мы осеняем тебя не крестом, не водой и молитвой, наследством рабства и темноты, а нашим красным знаменем борьбы и труда, пробитым пулями, порванным штыками». Родителям новорожденной наказываем воспитывать дочь преданным борцом за освобождение трудящихся всего мира, сторонником науки и труда, врагом темноты и невежества, пламенным защитником власти Советов. В результате голосования новорожденную назвали Октябриной. Изобретением новых имен, таких как, скажем, Доздраперма, что означало «да здравствует 1 мая», Владлен, Владимир Ленин, дело, конечно, не ограничилось. Не иначе, как в пику прежним порядкам, советская власть одним из первых декретов предоставила гражданам право изменять свои фамилии и прозвища. Обращает на себя внимание, что этим декретом разрешалось менять фамилии и прозвища, но никак не имена. Насколько было сложно поменять наследственную фамилию в прежнее время, настолько просто стало в новых условиях. И это при том, что не все к этому времени вообще обзавелись своими фамилиями. И многие, конечно, воспользовались наступившей свободой. В 1924 году специальным постановлением было разрешено менять не только фамилии и родовые прозвища, но и имена. По времени это постановление совпало с началом движения за новый революционный именник, который стал важнейшей составной частью борьбы с церковью за нового человека. Новыми и даже идеологически правильными стали древнерусские имена, которые прежде запрещались церковью, такие как Рюрик, Святослав, Лада, Руслана и так далее. Разрешение менять имена и фамилии вовсе не означали отмену контроля в этой сфере. НКВД тут же издает подробную инструкцию о порядке перемены фамилий, родовых прозвищ и имен, где устанавливается уголовная ответственность за дачу ложных сведений, предписывается публикация в местной официальной газете объявления о перемене. Например, бюллетень Ленсовета, постановление и распоряжение Ленсовета и его отделов. 9 февраля 1938 года Куйбышевский райзакс сообщает, что гражданка Васильева Марфа Степановна, рождение 1904 года, происходящая из граждан Ленинградской области, Новосельского района, деревня Адамово, проживающая в Ленинграде по проспекту 25 октября, дом 74, квартира 70Б, меняет имя Марфа на имя Ольга. С протестами просят обратиться. Это значит, что к этому человеку, известному под именем Марфа, кто-то мог иметь, например, имущественные претензии, которые следовало урегулировать до смены имени, поскольку, когда она станет Ольгой, она будет уже совсем другим человеком. Несмотря на всю бюрократическую аранжировку, разрешение менять имена и фамилии было воспринято, конечно, как смягчение всей общей ситуации с именами. И в этой связи нельзя не вспомнить стихи Николая Олейникова. «Пойду я в контору «Известий», внесу 18 рублей и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу. Зовите Орловым, Никандром, за это я деньги плачу». В послевоенные годы каких-то принципиальных изменений на законодательном уровне не произошло. Изменение имени входило и входит в перечень актов гражданского состояния наряду с регистрацией рождения, брака, смерти. И тем самым эта процедура, ну, как бы приравнивалась к ключевым событиям жизненного сценария человека. То есть можно сказать, что даже на официальном уровне предполагалось, что с новым именем принципиально меняется и сам человек. Бюрократический контроль над именем коснулся даже того, в какой последовательности должны фиксироваться вот эти три части именной формулы. При рассмотрении советских документов это просто не может не бросаться в глаза. Прежняя устойчивая последовательность – имя, отчество, фамилия – постепенно меняется на новую – фамилия, имя, отчество. Ну, всем известное ФИО. В документах 20-30-х годов встречаются оба варианта. Но, начиная с положения о паспортах 1940 года, последовательность становится неизменной. То есть ФИО одержала безоговорочную победу. Это вот, казалось бы, абсолютно такое незначительное изменение первой графы отражало, как мне во всяком случае кажется, кардинальную перемену отношения к самому человеку. В дореволюционной стилистике официальное обращение к человеку по фамилии было возможно только в дружеском общении. Ну, или при обращении сверху вниз, например, учителя к ученику. В официальном обращении это считалось абсолютно недопустимым. Нормой признавался порядок, при котором первым называется и пишется имя, которому может предшествовать, ну, только лишь указание на чин. Произошедшая в первое десятилетие советского времени инверсия была вызвана, видимо, тем, что на смену индивидуальности, единичности пришли списки. В ставших обычными ситуациях перечислений и перекличек люди различаются не столько именами, сколько фамилиями, на которые, собственно, и был перенесен акцент. Не говоря же о том, что в списках и картотеках обычно принят алфавитный порядок перечисления по фамилиям. То есть можно сказать, что появилось своего рода списочное именование. Это последовательность в бюрократической сфере, как известно, принята и до сих пор. К сожалению, она распространилась и за ее пределы. И мы привычно пользуемся ФИО даже там, где этого от нас и вовсе не требуется.
Следующая лекция о том, почему фото на документы всегда ужасны. Курс создан совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге.